Всем добрый вечер. Программа «Без дураков». Сегодня воскресенье, 8 апреля 2012 года. И мой сегодняшний гость – кинорежиссер Павел Лунгин. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Выходит ваш фильм, но это даже не самый главный повод вашего прихода.
Один из поводов, прямо скажу, он идет сейчас. Прошел уже неделю.
Неделя уже прошел, да. На 100 копиях. Собственно, вы сами взялись отвечать за этот фильм целиком и полностью. По нему есть несколько вопросов, которые пришли до эфира. Я их вам, конечно, задам. Довольны тем, что получилось?
Ну, мне сложно сказать. Я вообще всегда склонен критически к себе относиться. Ну, что-то получилось.
Давайте с этого фильма и начнем тогда. Но вспомним сначала о других фильмах. Давайте начнем, может быть, с... Нет, давайте с него и начнем. Вопрос от Геворга, который пришел до эфира по каналам интернета. Съемки вашего дирижера проходили в Израиле. Понятно, почему в одном из интервью вы говорили, что съемки следующего фильма будут проходить также не в России, да и набор актеры будут играть из Великобритании. Кажется, что вы постепенно уходите на Запад. Так ли это? В этом вопрос. Я напомню предысторию. Даже когда вы переселились практически в Париж, вы все равно снимали на французские деньги картины России и для россиян, и на русском языке. Да. Что-то изменилось с тех пор?
Ну, нет, я думаю, что наоборот, это тут та же какая-то неужившегося характера. Живя во Франции, хотелось снимать тут. Сложно сказать. Знаете, есть некоторый тупик в русском кино. Очень интересно посмотреть, можешь ли ты сделать такое какое-то универсальное послание. Потому что каждый фильм – это некоторым образом история, которую ты рассказываешь. Попробовать что-то рассказать для мира. Я не знаю, у американцев есть какая-то тайна. Их история универсальна. Причем это касается и блокбастеров, довольно бессмысленных и таких объемных, но касается и высококачественных фильмов, более камерных, сильных. Они все равно как-то рассказывают о том и таким образом, что волнует людей в Японии и в России и в Америке. Мы, конечно, все больше еще уходим в свою жизнь. И оказывается, что когда ты вот так вот узко делаешь, и со мной происходит то же самое. Так сказать, я не могу сказать, что я выхожу из этого. Но беда в том, что и здесь наши фильмы не востребованы. И настолько как-то потеряли универсальность, настолько специфично куда-то входят под каждый какой-то слой русской жизни. Но даже здесь их никто не смотрит. В общем, мне захотелось как-то попробовать выйти из этого какого-то тупика внутреннего. Я придумал себе такую историю, «Пиковая дама», и все-таки слова Пушкина, музыка Чайковского. Я знаю, что либретто для оперы написал Модест Ильич, поэтому для слушателей не надо меня поправлять. Но, тем не менее, идея пушкинская. Вот. И мне кажется, что это совершенно универсальная история, такая всеобщая история, она касается молодого человека, который хочет жить неистово сейчас, которому надоели эти богатые старики, которые душат вообще и не дают ему, талантливому, красивому, сильному.
То есть России сейчас есть что предъявить всему миру? Или вам есть что предъявить всему миру?
Да,
из российской классики, из самого себя?
Скорее, это попытка предъявить себя и русские темы, и музыку, но, тем не менее, постараться снова вернуться к всеобщему, к всемирности русской души.
Павел Лунгин, напомню, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Остаемся на рельсах вышедшего вашего фильма. Было сообщение, сейчас уже, наверное, не буду искать его, о том, что музыка, на которой строится ваш вот этот последний фильм, Но она, мягко говоря, не всем нравится. Один из слушателей написал, что сама музыкальная эта тема, и она, в общем, не так уж велика для того, чтобы фильм на ней строить. Вы с этой музыкой знакомы давно, и я знаю, читал, говорили в своих интервью о том, что ну, именно она вас вдохновила на подобный фильм. Вы искали только ход, который можно предъявить.
Ну, мне понравилось, я не знаю, понимаете, я...
Или это магия, собственно, человека, который эту музыку написал?
Да нет, я думаю, это музыка.
Музыка?
Это музыка, и тут как раз очень интересно, что сюжет и музыка, сплетаясь, как бы они становятся и не музыкой, и не сюжетом там происходит. Пытался я сделать, по крайней мере, какой-то сплав, и на многих это действует, на меня это действует. А оценивать музыкальную музыку я не берусь, мне она нравится. Ну, вообще, как сказать, это ведь тоже какая-то попытка проекта, как сказать, это попытка сделать вот еще вот такой вот какой-то, такую историю, такой фильм, потому что там я пытался достичь какого-то экстатического состояния на простой, в общем, истории. Не знаю, насколько это получилось.
Павел Лунгин. Известная история о том, что слава и известность свалились на вас уже в таком достаточно взрослом возрасте, уже в районе 40 лет, и более того, и члены вашей семьи, и родители получили, в общем, славу и известность уже тоже не совсем, не с молоду, не вундеркиндами, как бы были, да, и прославились. Это у вас семейная черта такая?
Мы поздние, да, мы
поздние. Сейчас пытаетесь добрать то, что не удалось добрать раньше, когда писали сценарии, которые сами называли такими, ну, не очень удачными или как?
Ну, как-то пытаюсь, знаете, от того, что я начал действительно в 40 лет, в общем, как-то себя таратить по-настоящему смысле работы. У меня еще очень много, несмотря на преклонный возраст, у меня еще очень много азарта есть и сверости. Вот видите, сейчас ввязываюсь в эту англоязычную историю, хотя, видит Бог, она непроста. Но это правда, отец тоже, в общем, как-то не с молоду стали они с Нусиновым известными драматургами.
Если что-то и случается с режиссером, цитирую вас, то в первом фильме, потому что в первом фильме выкладываешь все накопленное, потому что умения еще нет, а есть искренность и нутро. А искренность уходит или все-таки остается искренность?
Ну, сложно сказать, просто...
Набор технологических приемов.
Ну, конечно,
теперь, как
да, да.
Я известный был... режиссер, лауреат там Каннского фестиваля даже дважды уже за два фильма.
Ну, вы знаете, я бы сказал, что уходит смелость, как ни странно, знаете... Молодой боксер есть и битый боксер. Может, битый боксер, он более опытный, лучше, но вот этого отчаяния, так сказать, ввязываться в драку, в любую, я пытаюсь... Я работаю со собой. Я иногда себя просто беру за шкирку и тяну снова в подворотню, в темную, где могу получить по шее, потому что мне... Мне нравится в себе вот это какая-то, появляется некоторое, уже ты вот знаешь, уже знаешь, что скажут, что сделают, вот ты хочешь и думаешь, ну надо ли, потому что вот ты точно знаешь, какая будет реакция, надо наоборот идти проламываться, по-моему, сквозь эти реакции.
Угу. Удается проламываться?
Ну, иногда удается, да. И такие какие-то у меня совсем уже странные фильмы выходят в последнее время. Вот «Дирижер» — это такой абсолютно неформатный фильм. Фильм «Остров», мне кажется, был абсолютно...
Но вы считали тогда, это известная история о том, что «Остров» не будет иметь массового зрителя, были чрезвычайно удивлены.
Ну, это правда, но а кто бы мог предсказать, в общем... Все-таки наше кино, конечно, сейчас целиком нацелено на развлекательные жанры, такой какой-то быстрый, шустрый, неоригинальный в основном, потому что за всеми нашими или такими успехами коммерческими, или это ремейк когда-то придуманного и сделанного, или это кальки какие-то американские.
Давайте к сегодняшнему дню вопрос от пользователя, подписавшегося Owner. Нужны ли России схимники, как ваш герой из фильма «Остров», как альтернатива нынешней линии РПЦ или слияние церкви с государством – это благо для России? Вот так прям вспоминаю все скандалы последнего времени.
Да, да, конечно. Скандал есть, но, видимо, это и есть возможность выживания РПЦ как раз в том, что как бы ни была она близка к власти, как бы она, так сказать, не была там, как сказать, если посмотреть историю РПЦ, то видно, что она просто была официальной идеологией империи. И в то же время всегда каким-то контрбалансом ей были юродивые схимники, святые, бедные батюшки, не те, закованные в золото, а простые, небогатые, которые, видимо, в этом сложном симбиозе она и существует, вот так вот, эта православная церковь. Поэтому, я думаю, так она и будет существовать.
То есть, с одной стороны, государственным институтом, а с да. другой стороны, прибежищем для тех, кто хочет понять, разобраться в себе и
да, для,
в том, что
для болящих,
происходит.
Утешение для болящих, для слабых.
Одно другому не мешает то, что...
Ну, офицер... вот, ну, у нас ведь все время в России двойственно все, понимаете? У нас есть правда официальная, есть правда для личного пользования, есть правда для государственного пользования. У нас, никак... у нас как бы все двойное. Есть закон несправедливый, а есть закон справедливый для своих. Или, понимаете, у нас все время вот эта двойственность, она сопровождает уже, наверное, не меньше 5 веков нашу жизнь, по крайней мере, со времен Ивана Грозного, который уже вот писал, я просто помню эту цитату, я нашел ее в его письме, он писал к судам, за которые, кстати, так хвалят его, что модернизировал суды. У него были такие наставления, чтобы суды судили по справедливости, и чтобы опричник всегда был прав. Вот это вот одновременно. Вот это, понимаете, с одной стороны справедливость. Вот есть вот такая форма справедливости. И вот это вот та двойственность, которая есть во всем, она, видимо, касается и... церкви тоже, которая, конечно, предстает, ну, наверное, 2 лицами. Я не знаю, вообще, конечно, стыдно, но кто я такой, чтобы судить, так сказать, о вековой тысячелетней традиции. Это все-таки досужие разговоры, знаете, легко заданный вопрос, легко данный ответ. Это, в общем, конечно, так, на уровне социологических каких-то шуток.
Сошлюсь еще на один вопрос от Витална, пользователь. Каковы ваши отношения к скандалам в РПЦ? И второй вопрос, обсуждали ли вы это с митрополитом Илларионом, который является ныне правой рукой Кирилла, да, и чьей музыкой вы так вдохновились?
Честно говоря, я не обсуждал. И... я его, на самом деле, давно уже и не видел. Я вот после этих пусси не видел его. Сам считаю, что, могу сказать, то, что я думаю, ни в коей мере не выражаю ничего мнения, кроме своего, считаю, что неправильно, плохо, ошибочно, потому что... в общем, наказывают их не за обращение к Богородице, а за отношение к Путину. И, в общем, и то, что это наказание идет через церковь, думаю, что это неправильно. Вообще, конечно, хулиганский, вызывающий поступок не может стать В нем есть элемент хулиганства, в нем есть элемент лихости, в нем есть элемент провокационной молодежной культуры, постмодернистской, так сказать, это не...
То есть это все-таки художественный акт?
Ну, это, я не знаю, черт знает, какой это художественный акт. Это, в общем, это какой-то акт, но это как сказать, это попытка встроиться в некоторую, ну, постмодернистскую культурную парадигму какую-то. И карать его по строгости, так сказать, злодеяния, мне кажется, неправильным и неумным просто.
Недавно в этой студии был Андрей Кураев, который сказал, что есть у него опасения, как бы Российская Православная Церковь не стала вот одним из силовых ведомств. И, в общем, вот это как бы я понял его озабоченность, но после этого пришло сообщение о том, что он в Питере там сказал на одной из лекций, знаете эту историю, да, где он призвал как концерт Мадонны там в Питере отменить,
да.
Сказав, что, цитирую, примерно, да, о том, что нормальные люди... Вопрос о том, что должен сделать нормальный человек для того, чтобы предотвратить это безобразие, защиту там геев со стороны всемирно известной певицы. Он сказал, что нормальный человек может совершить звонок. У нас есть инстанция типа ФСБ и сказать, что там из Новой Гвинеи террористы там что-то замыслили такое. В общем, активный,
ну, не знаю,
товарищ Андрей Кураев.
Да, видите, это вот, я где-то это, по-моему, слышал на «Эхо Москвы», это абсолютно правильное рассуждение, по-моему. Церковь, деятели церкви не понимают, что чем активнее они вмешиваются в светскую жизнь, тем активнее светская жизнь будет обратным, так сказать, силой вот инерции, знаете, угол падения равен углу отторжения, тем активнее будут всматриваться в них. И чем за каждое, так сказать, слово они будут получать. В этом смысле надо действительно, выходя, так сказать, из тени, из анонимности, надо быть готовым к тому, что с тебя будут срывать одежды и могут смеяться.
Режиссер Павел Лунгин, гость программы «Без дураков». Процитирую еще раз вас. Художник – это колокол, говорили вы, колокол пожар не потушит. Он может только людей собрать. Это к вопросу о политической и вообще об общественной деятельности. А у меня вопрос такой к вам. Художник – это колокол, журналист – это колокол. Много еще колоколов можно найти, можно вспомнить даже... эмблему, ну, наших коллег, там, «Радио Свобода», да, которая раньше была «Колокол», сейчас это «Факел», да, в общем, одно из другого где-то вытекает. А кто будет пожар-то тушить, если он есть пожар? Кто должен это делать? Если вы не будете, там, я не буду. Коллеги, многие из тех, кто смотрит, не будет. Кому тушить пожар, который есть в России? Или колокол так будет звенеть, и огонь будет гореть.
Давайте...
Шойгу, что ли, возьмем теперь тушить?
Давайте уже пусть, по крайней мере, звонит колокол, потому что мы знаем историю царя колокола, который упал, так и не зазвонив. Поэтому для России все-таки образ звенящего колокола, не случайно Герцен говорил об этом колоколе. Ну, мне кажется, что какой-то процесс идет взросление общества. Речь идет, мне кажется, просто о взрослении общества. Мне кажется, что речь идет о том, что были не готовы к новой жизни, оказались как-то абсолютно застигнуты ею врасплох. Народ не боролся за это. Какое-то внутреннее освобождение. Но идет, явно идет процесс, и я вижу, что люди не хотят, во многом не хотят жить так, как мы привыкли жить. И как раз меня на этих митингах, которые были, как раз радует и поражает то, что многие критикуют очень. Вот люди, так сказать, гораздо более, наверное, деловые и умные, чем они говорят, вот смотрите, не было ни программы, ни конкретных требований, даже лидера не было. Ну, вот это вот как раз говорит о том, что это был... вышли люди как раз за какие-то духовные ценности, за отсутствие лжи, за то, что стыдно, за то, что противно. И вот это и есть первый показатель того, что пошел процесс, так того гляди, они будут тушить начнут.
Ну, дальше
и, кстати, вопрос в том, кто пожарный. И, кстати, обратите внимание, что когда были пожары в Москве, люди стали самоорганизовываться и ездили, не дожидаясь пожарных, выезжали на тушение пожаров. Поэтому...
Зачем вы к Прохорову пошли в его, собственно, предвыборный штаб? Надоело просто вот звенеть, а захотелось уже... То есть вы видите прототип тех людей, которые будут... Я не случайно же задал вопрос о колоколе, о том, кому тушить пожары. Вы считаете, что правильно или нет? Потому что некоторые из наших слушателей считают, что, в общем-то, не совсем это правильно, не стоило бы вам. Вот, например... Илья Зет. Павел, как режиссер, действительно талантливый и уважаемый человек, но когда вы начинаете говорить о политике, многоточие, скажите, зачем разменивать хорошие качества режиссера на продажное качество политика?
Ну, я же не политик, я же для себя ничего не хотел. Если бы я пытался бы быть депутатом или получить бы какое-то погоны или лычки. Ну, почему я? Я живой человек, у меня много. Вот я режиссер, вот у меня есть гражданская позиция. Мне бывает противно, мне бывает стыдно. У меня есть дружеские связи. Мне просто кажется, что и я поддерживаю своих друзей, я им верю.
Вам не кажется, что вами пользуются? Если вы вот человек, как режиссер, если вы сами не политик, если сами не определяете, куда двигаться, у вас есть только гражданская позиция, значит, кто-то другой берет ваш авторитет и целиком переносит его как бы на свой мундир.
Ну, не кто-то, это же не совсем анонимно. Я знаю, кто, просто потому что я знал этого человека и знал, что, по крайней мере, он не ищет денег, и мы с ним в длинных разговорах мы много говорили о том, что можно изменить в этой жизни и как можно изменить. Для меня было важно примкнуть к тому, кто реально хочет, может что-то изменить, по крайней мере, пытается.
То есть это у вас было желание примкнуть вот к...
Ну, у него было желание, чтобы, так сказать, я был с ним, потому что это результат каких-то... Но это же ведь... Но почему-то у нас, вы знаете, у нас ужасно люди как-то боятся инициативы. Мне кажется, в этом какой-то недоверчивой испуганности со времен советской власти. Я это, обратил на это внимание не по себе. Вот вы знаете, кто-то там фонд благотворительный открыл, пиарится или ворует. Понимаете, кто-то ходит в хоспис, зарабатывает себе моральный авторитет. И вот эти люди, которые, как правило, вообще ни черта не делают, вообще не принимают решения.
Павел Лунгин, на этом месте мы ставим запятую
только. Судят других.
Мы ставим запятую и вернемся в эту студию, в эту программу через пару минут. Всем добрый вечер еще раз. Это программа «Без дураков». Сергей Корзунов, ведущий, а мой сегодняшний гость – режиссер Павел Лунгин. Павел, мы вот начали очень важную тему, я бы хотел ее договорить до конца, естественно. Да? Я напомню о том, что вы были в избирательном штабе Михаила Прохорова, и что его выбрали, в общем, вы. Но как он выбирал вас, так и вы выбрали его в данном случае для политической поддержки. Вы действительно считаете, что человек, бизнесмен крупный, миллиардер, со всем отношением к миллиардерам, которые есть в России, может реально что-то изменить в этой стране? Не как Абрамович там просто на Чукотке, да, а в масштабах всей страны?
Ну, мы как-то так его уже действительно эхо. Это правда эхо Москвы, потому что уже давно прошли так выборы, и тут эхо...
Прохоров создает партию. Это следующий вопрос. Возможно, вы будете вступать в его партию или поддерживать ее каким-то образом?
Я не знаю, вы знаете, не знаю, должен ли я быть членом партии. Но просто мне кажется, что человек не должен бояться быть адекватным себе. Мы все боимся. Боимся тем, что засмеют. Боимся, что какой-нибудь болван напишет там в интернете анонимно, что вот, продался тот, продался это. Кому все? Понимаете, мы живем в мире заговора. Как бы ничто не принимается на веру. Все друг другу так колко и остро не верят никому, ни себе, ни остальным. Это какое-то ужасно такое, какое-то, как сказать, общество бездействующих, понимаете? Любое действие, вот я обратил внимание, любое действие вызывает, я даже вызывает какое-то, как будто бы сжим, как будто бы у тебя что-то отобрали. Я в себе это стал находить. Я себя анализирую, я смотрю, что вот, и вот у меня тоже червяк шевелится. Как это? Чего это он сказал? Я просто беру себя за шкирку, понимаете, и заставляю так не думать. Я просто хочу, чтобы все знали, что человек действующий, человек говорящий, который выражает то, что он думает, это правильный человек, а тот, который молчит и не выражает, и которому, который как бы не оставляет после себя вообще никакого ни следа, ни пузырей. Пусть, может быть, я оставлю пузыри одни, и следа не будет, но хоть пузыри будут, а от них просто. Я вообще хотел бы очень изменить какого-то простодушия нет в общем, знаете, такого честной открытости и в себе, и ожидания ее в других.
А была раньше, в советские времена, либо там в 90-е годы, или когда?
Ну, должна же была быть.
Должна была, но не было.
Не знаю, в советские, ну, может быть, это, ну, может быть, это последствия советских времен и стукачества, и сексотства, и вот этого раздвоения, о котором мы говорили, когда уже любой маленький мальчик там с 5 лет знал, что в детском саду надо говорить: больше всего хочу быть космонавтом, а дома приходил, плакал маме, и говорил: больше всего хочу конфету, потому что конфету было хотеть как бы стыдно. Вот, то есть была у него уже в голове, вот ребенка была, это официоз, официальная правда и другая. Ну, в общем, мне кажется, что надо, господа, меняйтесь. Верьте друг другу, верьте друг другу и делайте какие-то шаги навстречу друг другу.
Ну, западное же общество, как утверждают многие, по мелким деталям, тоже гораздо более стукаческое, чем общество в России. В России всегда считалось, в общем, так немножко западло сдать кого-то, а там запросто, если ты окурок бросил там просто на дорогу, то обязательно найдется кто-то, кто позвонит и заложит тебя, не дай бог, правила на дороге нарушить, там, дороже движения, сразу же звонок, и все, тебя излавливают.
Вы знаете, это не стукачество, я считаю. Это скрупулезное соблюдение законов, потому что он совершенно не пытается делать вид, что он что ему нравится. Он при этом не подмигивает, не хлопает тебя по плечу, говорит, и я брошу на дорогу, а потом идет звонит и докладывает. Как сказать, если в школе известно, что списывать плохо, то тогда это, мне кажется, это не стукачество. Проблема в том, что у нас, видимо, никогда, не знаю, я бы, конечно, не позвонил бы и не сказал бы. Но это вот это стукачество, назвать нельзя, стукачество – это когда товарищ твой, когда вы все друзья сидите за одним столом и водку пьете, а потом там двое из десятерых идут и пишут. Вот это вот и есть та особая вещь. Там были потрясающие же вещи, когда много лет прожившая жена и муж, он вдруг узнавал, что она, жена его, любящая жена, мать его детей, как раз докладывала на него все это. В общем, там, ну, это, конечно, тоже экстремальные случаи, но я пытаюсь сам для себя, как человек, который думает о людях, которые меня окружают, откуда вот это полное нежелание вообще поверить и довериться вообще никому.
Напомню, Павел Лунгин, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». К французскому периоду вашей личной истории, если не возражаете, обратимся. Есть вопросы по этому поводу, спрашивают тут и о разности цивилизации, о разных других вещах. Меня больше всего поразило, когда читал материалы, как раз готовясь к этому эфиру, о том, что вы своего младшего сына просто так, без всякого знания французского языка, когда туда приехали, отправили учиться в школу. Ему там было, наверное, плохо и одиноко. Или это просто легенда какая-то?
Нет, это правда. Мы как-то так чуть-чуть с ним позанимались, и потом, ну, это...
Это сколько ему было тогда, 10, 11?
Ему было, да, 11 лет, да.
11 лет.
Ну, вот как-то он выстоял, в общем-то. Хотя потом из одной школы мы забрали его, перевели в другую. Самое смешное, что маленькие китайцы, которые тогда, мы тогда жили еще в китайском квартале, маленькие китайцы щипали его и кричали: «Иностранец, иностранец». И это... Но...
Вы со всеми так поступаете? Раз в воду и плыви, если можешь?
Нет, ну, конечно, нет, но... Ну, в общем, я к себе всегда тоже относился так, как к сильному человеку. Может быть, я и не прав. Но я так вот жил, я шагнул, так сказать, и снял фильм просто.
Сами без боязни туда поехали? Уже если от сына
как-то
к вам.
Некогда было.
У вас французский язык был в каком-то виде, да?
Был, да. Но
расскажите, откуда?
Ну,
мама говорила с вами?
Мама, да. Конечно, мать. Да. Как я говорю, мать испортила мне детство, она обеспечила старость. Поэтому это... Ну, такое возвращение во Францию было, конечно, очень интересное, потому что я мысленно в ней был много раз в детстве и в юности, в рассказах матери. Потом это все куда-то всем ушло, пошла уже взрослая жизнь где-то там. И язык как-то почти не был использован никак. А вдруг в 40 лет это снова вернулось. И я увидел Тарану, которую я не видел, в общем, которую я сдал по рассказам, по эмоциям, по воспоминаниям. И она была и такая, и не такая. Она была, и это была настоящая Франция. В то же время это была не та Франция, о которой я мечтал. Ну, в общем...
Культурный шок сильный был? Это же конец 80-х, да, период?
Сильный, когда... да. Да, это был 91-й год.
А не культурный, а бытовой? Или вам некогда было об этом думать?
Ну, как-то некогда уже... было, что-то шло, как-то двигалось. Я туда приехал уже, когда я после такси-блюза, уже меня все знали. Я был там какое-то время таким, как бы... Я был вот тот самый русский, который снял «Такси блюз». И в этом смысле мне было, конечно, гораздо легче. Я видел там много эмигрантов, которые... Потому что я-то не эмигрировал, у меня был и паспорт русский. Это была просто как бы вот такая вот жизнь между...
Рабочая виза практически, да, или что это?
Да, да, но они дали потом вид на жительство французам. А это, ну, я видел людей, которые уезжали мучительно с воинами КГБ, через авиры, вот через унижение, и они жили там, жили бедно, жили тяжело. Франция вообще нелегкая страна для эмиграции.
Чем? Ну, не очень приветливая, это не то, что Америка, но хотя вам сравнивать, наверное, тоже нельзя, тут через знакомых.
Да, это все-таки страна такой монолитной, плотной культуры очень, которая, в общем, как-то ты не можешь глубоко войти. Может быть, можно через брак, может быть, можно, единственный способ, но я очень мало видел счастливых семейных пар, как правило, это разваливается довольно быстро. Какие-то базисные вещи, видимо, расходятся. Отношения, не знаю, там, к свободе, к деньгам, к детям. Вот все, как, видимо, как-то по-другому. Поэтому русские там формируют какой-то свой маленький микромир такой, свой, не очень сливаясь с французами.
Есть впечатление, что у части французов есть просто болезнь такая российская. Я еще изучаю французский язык и в школе, и в институте. Встречал французов, до сих пор их встречаю, которые приезжают, тогда приезжали в Советский Союз, потом приезжали в Россию, приезжают и не раз, не два, а 10, а просто проникаются каким-то духом такой славянской души. Правда, и с другими странами это тоже у них бывает. Иногда они и на восток едут. Вообще француз такой увлекающийся в этом смысле народ. Увлекающиеся другими культурами.
Да, вот видите, при такой огромной рациональности, при том, что жизнь французов до такой степени размерена, вся и расчислена. Там, я помню самые большие шоки, что меня поразило. что те люди, которые там, которые бывали у меня, жили, простите, дневали, ночевали, обедали и завтракали после этого, как только я оказался во Франции и позвонил с криком «Вот я там», мне сказали: «Слушай, ну тогда на следующей неделе давай в четверг». Я говорю, что да, там даже с клошаром нельзя импровизированно встретиться. Подойдешь к клошару, скажешь: пойдем выпьем, он скажет: сейчас я запишу тебя, да, через два дня приходи. Это, конечно, у них совершенно другой подход к своей жизни, но, оказываясь здесь, в России, они становятся абсолютно иными. Для них это тоже какое-то странное освобождение, раскрепощение.
Франция – это такая особая для России страна. Ну, говорят про Францию, говорят иногда. Ну, про Лондон. Понятно, что многие говорят, что это особая страна для России, особенно для богатой России. Франция близка России не по духу, а как-то, как бы это сказать, не чертами национального характера. Но есть, признайтесь, все-таки какие-то особые отношения между Францией,
конечно,
и Россией.
Конечно, есть, как тут даже говорить
не такие, как, скажем, с Германией, хотя и там тоже свои, да?
Это мечта, по-моему. Франция – это некоторая, есть некая вымышленная такая Франция, которая до сих пор устойчиво является мечтой России. И, наверное, есть Россия, тоже выдуманная, которая является мечтой Франции. Вот мы перекрещиваемся этими мечтами и очень болезненно реагируем на то, что реальность и мечта часто не совпадают.
Какие из ваших мифов разрушились? И какие были вообще? Мир о том, что все французы поголовно гурманы и отдают предпочтение очень хорошей еде, пище, винам и так далее.
Ну, да. Это какой-то такой, так сказать, и это неправда, это, так сказать, тоже такая расхожая идея. Я уж не помню, какие были мифы. Нет, ну я, в общем, люблю Францию. Вот, в результате, пройдя через очень многие этапы отношений, знаете, всегда сначала влюбляешься, потом обижаешься. Это как с человеком ведь отношения складываются. Потом снова начинаешь ценить, потом вдруг думаешь, и снова отходишь. Вот финальное ощущение, все-таки Франция, несмотря на сухость, щедрая все-таки очень. Страна с огромной степенью свободы, в общем, которая принимает тебя, но ты не можешь в нее войти. Мне кажется, что это, я скорее бы, наоборот. Ты как-то упираешься носом в стекло рано или поздно и видишь, как там живут вот люди совсем близко, там тебя всего там 2 миллиметра от них отделяют. Но Франция, правда, очень много делает и для бедных, очень много делает. Знаете, любая там мать-одиночка, приехавшая хоть из Румынии, хоть из Африки, получает там и внимание государства, и какие-то возможности квартиры, пенсии. Это просто невозможно объяснить. Франция очень много делает для культуры, не только для своей, для культуры всего мира. Они политической волей вкладывают и вкладывают деньги в румынские фильмы, и в то, чтобы где-то там на берег слоновой кости были изданы книги. Это какая-то огромная, огромная работа. Понимаете, кто это сказал, что культура – это нефть Франции? Вот они, для них отношение к свободе святое, видимо, со времен Великой Французской революции, есть очень серьезное отношение к свободе личности, вообще к свободе, очень серьезное отношение к культуре.
За что вам дали орден Почетного легиона?
Ну, вот за то, что я такие гадости говорю про Францию. Часто хвалю. Не знаю, но я как-то вошел уже.
Это нет какое-то материальное выражение или чисто моральное? То есть почетная пенсия, там, гражданин города, Манта, Парижа, там, или предместье какого-нибудь рабочего.
Нет, это... Сен-Дени. Как все, так сказать, реально это не имеет денежного выражения, это правильно.
Носите ли какие-то приемы, надеваете ли, как в посольство идете, например?
Ну, пока еще нет. Но там ведь он в двух ипостасях. Он в виде такой вот такой эмалевой, чтобы чуть не сказал эмалированной, эмалевой такой штуки выглядит. Но есть он в виде маленькой красной розочки, такая розетка, которую втыкают, как правило, в лацкан пиджака. И вот если вы обратите внимание, очень многих политиков или известных художников, режиссеров, они ходят с этой, с маленькой вот такой красненькой розочкой, такой, как пятнышком крови слева, на левом лацкане. Вот это орден почетного легиона.
Ну, в Москве вы с этим орденом прямо, надо сказать, вляпались. Как только пошли его обмывать, сразу попали, можно сказать, что в центр скандала большого медиатического.
Да, ну,
потому что именно на ваш праздник ссылаются вот с этим скандалом. Ксения Собчак и другие заинтересованные лица вошли в конфликт с одним информационным агентством, вернее, с людьми, которые... пришли туда. Вы сами участвовали в этом скандале или нет? Или
мы все разошлись, это было уже после того, как мы ушли, и это было в соседнем зале, насколько я понимаю. И вообще, по-моему, это какая-то выдуманная и высосанная из пальца история.
Ну, по крайней мере, очень медиатическая.
Ну, вот это из тех виртуальных историй, не знаю.
А как сами относитесь за тем, что следят ли за вами, вот, к, не знаю, к папарацци, к людям, которые вас вообще...
С отвращением.
То есть, если вы пришли в ресторан, это не общественное место. Или общественное место? Спорт был, в общем, об этом. Имеет ли право вас снимать там без вашего согласия, ярко выраженного?
Нет, ну, насколько я понимал, они там записывали разговоры еще направленными какими-то магнитофонами. Это, ну, я не знаю, вы знаете, это такая какая-то игра. Одни хотели подсмотреть и записать, другие разрушили то, что хотели подсмотреть и записать. Мне не кажется, что это серьезная проблема.
Павел Лунгин в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Кино вернемся, наши слушатели возвращают. Наташа задала вам вопрос, есть ли будущее у кинофестиваля «Зеркало» и почему так трудно поднять нашу творческую интеллигенцию на участие в кинофестивале, который проходит в депрессивной области в 300 километрах от Москвы. Возглавите ли вы «Зеркало» в этом году?
Да, конечно, но я совершенно не согласен. Во-первых, Иваново совершенно не депрессивная область. Это большой город, наполненный молодежью. Там 9 университетов, институтов. Там огромное количество учащейся молодежи. Это совершенно уже давно не город ткачих. А это такой вот развивающийся среднего размера, там, на 1600, наверное, может быть, я вру, извините, я плохо помню цифру. Ну и фестиваль был очень удачный, и были на нем фильмы хорошие, очень много было людей приезжало, а в этом году будет еще лучше, потому что фестиваль будет проходить в Плёсе, он частично будет в Иваново проходить, а частично часть его в Плёсе, который в 60 километрах или в 50 от Иваново на берегу реки. Ну, Плёс – это вообще уникальное место по красоте, связанное с Левитаном, с Шаляпином, с Чеховым опосредованно. И на берегу Волги такая Волжская ривьера. И фестиваль – это юбилейный, у нас международное жюри, люди приехали, приедут, король Буке будет, красивая интеллектуальная актриса французская будет возглавлять это жюри, и будет актер немецкий, очень хороший будет, который Фауста сыграл, Зиглер, по-моему.
И когда он, в какие сроки?
29-го. У нас единственное, что мы его так поздно немножко начнем, потому что в этом году Каннский фестиваль заканчивается 27-го. И мы сразу 29-го начинаем в Иваново, а 3-го уже начинается Кинотавры. Вот мы должны, вот мы с 29-го по 3-е у нас закрытие, мы в такую влезли в узкую щель. Но мне кажется, что фестиваль Тарковского необходимый. Я думаю, что он будет вот разрастаться, потому что Тарковский все-таки символизирует, ну, не только гениального режиссера, который изобрел новый киноязык. Понимаете, это человек, который вообще нашел эквивалент. Он как русская литература. А в чем был шок русской литературы? В чем был шок там Достоевского и Толстого? В том, что они описали душу. Вот душу, вот то, что... Вот они как-то описывали это. И от этого... Именно это описание души, душевной жизни, вот он занимался этим уже в 20 веке на уровне кино. Но он еще и символ творческой свободы, художественной свободы, непреклонности, неподкупности. И мне кажется, что это важный просто очень и человек, и личность, и символ. И мне кажется, что этот фестиваль должен жить и будет жить.
Вопрос о скрипа. Так подписался человек. Павел, рассматриваете ли вы сценарий полного метра? Есть ли реальный сайт, где вы бываете? Читаете ли приходящие вам письма? Куда сценаристам отправлять свои работы? И надо ли? Но я напомню, что до того, как стали мэтром режиссуры, вы были сценаристом и, собственно, страдали из-за того, что сценарии не все брались и не все правильно делались.
Да, да, да. И нет, сценарий – это главная вообще проблема наша. Конечно, понимаю. У меня есть сайт, есть, называется «Студия Павла Лунгина». Наберите в интернете, вам выскочит адрес наш, и присылайте. Конечно, я их читаю, и их, мне их там отбирают. Может, я не все читаю, но все интересные читаю.
Последний, очевидно, вопрос. Павел, построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Какой фильм, по-вашему, должен посмотреть каждый человек в своей жизни?
Это сложный вопрос, потому что, ну, вы знаете, вот есть такие, уже времени мало. Я не могу сказать, вот 10 ваших самых любимых фильмов. Я меняюсь, кино меняется. Надо просто любить кино, как у меня нет, например, любимой книги. Не знаю, я бы начал бы от «Дети Райка» и через Японию. Но мы говорим... Я думаю, что это фильм...
Что построить один, сыновей вырастить двоих.
Я думаю, что фильмов надо смотреть много, потому что именно сила и смысл фильмов в том, что хороший фильм вырабатывает у тебя голод к другим фильмам, и ты идешь от фильма к фильму, от фильма к фильму, ты идешь, и это меняет тебя.
Павел Лунгин был в программе «Без дураков». Спасибо огромное за то, что пришли отвечать на ваши вопросы. Удачи!